Здорово, это Циркон. И не знаю, догадались вы или нет по песне. Хотя что тут догадываться, по названию можно было догадаться, что это обзор на роман «В интересах революции» Сергея Антонова. Делается обзор при поддержке кота Леопольда. Я думаю, если хорошо подумать, можно догадаться, кто это. Но он попросил меня не называть его настоящего имени. Честно говоря, по каким причинам, я не знаю. Может, он думает, что Антонов придет и побьет его, как, собственно, и меня, если я сделаю этот обзор. Ну, впрочем, я его уже делаю. Но если вы, Сергей, это слышите, то встаньте в очередь. Ко мне уже записались Дмитрий Силов и, собственно, Бог, чего имени я не знаю. Я думаю, если вы слушали мой отчет по церемонии награждения Вселенной Метро 2033, лучшая книга, вы поймете, о ком я говорю. Итак, кот Леопольд написал мне обзор, текст для него, если быть точнее. У меня была практика уже такой работы. Я делал обзор на закон Меченого, не читая его. Рецензию мне писал тогда товарищ Скеп. Но в отличие от того раза, книгу я читал. Я про «В интересах революции». «Закон Меченого» я, конечно, не читал и не собираюсь читать его. Говорить я буду от своего лица, используя этот текстик. Но периодически буду вставлять цитаты из этого текста, но в основном буду говорить от себя. Может, я несу какой-то бред, и вы сейчас ни хрена не поняли, но просто слушайте обзор. Итак, кот Леопольд начал читать Вселенную с книги «Темные туннели». Это приквел к «В интересам революции». Книга ему очень понравилась, а вот вторая часть, на его, опять же, взгляд, полный трешак. Теперь обо мне. Я Вселенную начал читать с книги «Путевые знаки». О ней я ничего говорить не буду, так как это обзор не на нее. Буду говорить сразу о «Темных туннелях». Это была вторая книга в серии. В отличие от довольно интересной книги, мне она понравилась. Я о «Путевых знаках». «Темные туннели» были бодрее. Это что-то было новенькое такое, интересное. И сюжет был хороший, нелинейный довольно-таки. Книга мне понравилась. Хотя не сказать, что она прям лучшая, шедевр, и я прям боготворю ее. Во второй автор решил взять самое лучшее из первой книги и добавить что-нибудь новенького, да пожестче все написать. На мой взгляд, у него это удалось не слишком хорошо. Это как придумывать шоколадные батончики, типа Сникерса, вот были с семечками. Такое дерьмо вышло. Но в отличие от Сникерса, «В интересах революции» довольно-таки неплохая книга, хотя она не лишена минусов. Автор явный антикоммунист. Иногда складывается впечатление, что ему заплатили из фонда десталинизации нашей Родины. Ладно, не буду вдаваться в политические дискуссии с самим собой. Просто расскажу о книге. Расскажу о героях, о сюжете говорить не буду. Расскажу о плюсах и минусах книги. Опять же повторюсь, периодически вставляю цитаты кота Леопольда. Итак, герои. Герой все тот же. Это Анатолий. Такой идейный анархист, который уважает, наверное, только нескольких людей. Это князя Кропоткина, если ошибаюсь, извините, и Че Гевару. И да, кстати, в книге я узнал впервые, раньше не знал, полное имя Че Гевары. Эрнесто Рафаэль Гевара Линч де ла Серна. Довольно длинное имя. Ну да ладно. Партийные клички, они должны быть короткими. Так что Че Гевара в самый раз. Анатолий такой сильный человек. В конце первой книги он крадет бабу с красивым именем Елена. Мне нравится имя Елена. Но все же я буду говорить баба. И теперь он живет на полисе и занимается тем, что чистит книги. Может, я, конечно, совершенно туплю, и он занимается чем-то другим, но мне запомнилось именно это. Жена его, Елена, работает в библиотеке. И хоть Анатолий собрал тогда ее силой, она все равно любит его. Но счастье их было недолгим. После того, как Анатолий узнает, что у него будет ребенок, бабу жестоко крадут два человека. Лацис и Габунья похищает по приказу некого ЧК. Далее мы узнаем, что это Числав Корбут, сын того самого Корбута, главного злодея первой книги. Он мстит за своего отца. Обитает он на станции Площадь Подбельского, которая ныне называется Берилага, то есть лагерь имени Лаврентия Павловича Берии. Крадет он Елену, то бишь бабу, чтобы к нему пришел Анатолий и, собственно, ЧК ему отомстил. Ну что ж, задел, в принципе, неплохой. Хотя, на мой взгляд, можно было просто убить Анатолия, ведь он, как мы знаем из книги, часто ходит на полянку. Для тех, кто не в курсе, полянка — станция необитаемая. Считается, что на нее есть выход неких галлюциногенных газов, в связи с этим там жить нельзя. Но Анатолий ходит туда, чтобы ловить кайф, если можно так сказать. Хотя, честно говоря, я не помню, зачем он туда ходит. Так почему же нельзя было пройти на полянку, пристрелить его или даже задушить как-то? Потом посчитали бы, что он просто задохнулся бы или... Да чего угодно может случиться в метро. Ну да ладно, тогда бы не было бы книги. И, естественно, Анатолий срывается с места, покидает полис, где он жил спокойно, и отправляется в погоню за теми, кто украл его жену. Помогает ему в этом карлик, которого кот Леопольд в своем обзоре, точнее в тексте, называет гномом. Но пусть он будет гномом. Я, честно говоря, не помню, как его зовут. Хотя, сейчас посмотрю, что нам про это говорит кот Леопольд. Итак, Леопольд утверждает, что его зовут Вездеход. И точно, я вспомнил. Вездеходом его зовут за то, что он пролезет в любую щель и доставляет обычно он всякие письма в разные уголки метро. Да и не только письма, всякие мелкие вещички. Откуда его Анатолий знает, нам неведомо. Главное, знает и все тут. Но это было бы слишком просто, если бы эта книга была про то, как ЧК крадет жену, а Анатолий приходит и мстит ему. Надо было что-то еще вписать. И Антонов вписал это. В этой книге присутствует некий сверхвирус, сыворотка от которого есть только у ЧК и у некоторых людей из коммунистов. Я этого точно не помню, так что если я сейчас смородил глупость, извините меня. Если не ошибаюсь, у ЧК и у Москвина, председателя ЦК партии метрополитена. Коммунистической, естественно. Этим вирусом он хочет отравить своих врагов, то есть это фашисты, да кто угодно. По книге мы узнаем, что ЧК полный псих, и что он сыворотку, наверное, вообще никому не даст. Только под предлогом того, чтобы захватить власть во всем метро, он будет раздавать сыворотку тем, кто даст ему эту власть. Также ЧК поклоняется немецкому врачу. Я не помню, как его звали, но, насколько я помню, это был концлагерский врач, ставивший эксперименты на людях. Он, ЧК, считает его своим кумиром и всячески хочет подобать ему. Для этого он держит у себя в кабинете банки с заспиртованными частями тела тех людей, которых он пытал. Да, кстати, там находится голова Корбута-старшего, его отца. Каким же надо быть психом, чтобы вот так вот держать голову отца своего в баночке? Ну да ладно, это хотя бы не та баночка, я бы сказал бы, мега-баночка силовая из Кремля 2222. Эх, ладно, теперь о героях. Тут есть как старые, так и новые герои. О некоторых я уже говорил. Новые — это Вездеход, старые — это Анатолий и Елена. Также в романе присутствуют герои из романов самого Дмитрия Глуховского, из 34-33 метра. Это троцкисты с Дрезины, что спасли Артема в 33-м метре. Я, конечно, точно не помню, как называлась бригада, но что-то типа того. Первая красная боевая имени Че Гевары. Также в романе присутствует Леонид, сын товарища Москвина. Конечно, момент с ним связан такой трогательный, но на взгляд кота Леопольда он совершенно ненужный, только лишний. Хотя, на мой взгляд, тоже. Также в книге будут негры. Что-то часто негры стали появляться в наших книгах. Даже как-то странно. Никто не скажет, если у нас в какой-нибудь книге фантастической, да в любой, негр будет плохим человеком, главным злодеем, никто не скажет, что это не политкорректно. Это там, в США, в Штатах, всякая эта бодяга разведена. Но у нас же ничего не скажут. Всем глубоко пофигу. Но обязательно нужно сделать хороших негров. Теперь это и у нас будет. И иногда это даже так прикольно. Но в данном случае это довольно тупо. Мне лично это не понравилось. Также в книге присутствует священник. Когда-то давно он, Володар, создал этот ужасный вирус, который ищет ЧК. Но потом он осознал, какую ошибку он сделал. Ему постоянно снились страшные сны про то, как маленькая девочка искала, ну, не противоядие, просто просила помощи, а он ничем не мог ей помочь. Он ушел в священники. Его там когда-то еще давно нашел этот Корбут старший и предлагал ему продолжить испытание вируса, но он не согласился. Персонаж довольно-таки сильный, и у него постоянно возникают разногласия с Анатолием, главным героем книги. Мне кажется, вот этот персонаж, он был нужен в книге, но вот его смерть, она, конечно, в чем-то правильная, но все же она совершенно непонятная, она дурацкая. Он умер, нацепив на себя пояс шахида, который отдали Томскому, точнее его отряду, бывшие менты, которые перед самой катастрофой сняли ее с одной из шахидок. Да, он хоронит себе вместе со складами с этой дерьмовой смесью, которую ищет ЧК, но он кончает жизнь самоубийством, пусть в правое дело, но, на мой взгляд, это неправильно, это грех. Ну да ладно. Также в книге присутствует Аршинов, старый прапорщик. Коту Леопольду не понравилось, как Антонов написал его характер, но его характер полностью раскрыт, его прапорщический характер, а это уже определение, раскрыт в первой части, в темных туннелях. Отлично раскрыт. Итак, на этом первая часть обзора заканчивается. Пока.